Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Били. Программа «Б».
Обманутые ожидания, грубость, несправедливость, обман – все это наносит раны. Обидевшись, мы закрываемся в себе и переживаем стресс, прокручивая в голове ситуацию. Все это не приносит пользы никому, а вот вредит однозначно. О том, как не отравлять себе жизнь и перестать обижаться, мы поговорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать. В студии Андрей Стародубцев.
Игорь Попов.
И у нас в гостях сегодня человек, которого я обожаю приглашать в эфир, и делаю это регулярно, правильно же, епископ Евангелической Лютеранской Церкви Павел Бегичев.
Здравствуйте, хозяин. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Я не хотел, чтобы ты называл меня хозяином.
Ты только что сам сказал, я хозяин.
Главное, чтобы не хозяйкой, понимаешь, а там все остальное.
Итак, мы сейчас, обижайте, мы про обиды говорим все, друзья. Синеку хочу привести. Я сегодня буду много цитировать, как обычно. Чем больше человек склонен обижать других, тем хуже он сам переносит обиды. Замечали когда-нибудь такую закономерность? Молчит.
Сосредоточился на Синеке, я так думаю, нет? Ну, отвечай на прям поставленный вопрос.
Повторите вопрос.
Чем больше человек склонен обижать других, тем хуже он сам переносит обиды. Замечал ли ты такую закономерность?
Я замечал такую закономерность.
А почему так?
Ответ в стиле. У меня был план, и я его придерживался.
А почему? Почему так происходит?
Потому что человек, который травит, обижает и так далее, он никогда не воспринимает себя как объекта травли, обиды и так далее. И тем разительнее, тем сильнее для него шок, когда находится кто-то, кто, надо же, его такого совершенного и прекрасного тоже вдруг начинает обижать. Человек реагирует. То есть, когда я обижаю, я-то знаю, за что. Я знаю.
Ну, я же правильно обижаю.
Я же правильно обижаю.
Конечно.
То есть, да. А меня-то за что? Ну, их-то, ну, их-то
я-то
ладно.
А, причем,
да. А я-то что? Вы что, вообще что ли?
Ты не думаешь, что, например, человек, который обижает, да, при этом у него у самого какие-то проблемы, он сам может быть ранимым. Поэтому он обижает, чтобы его не обидели. И он так быстро обижает, чтобы его не успели обидеть.
То есть превентивный такой
да,
мера.
Таких, да.
Бывают, кстати, такие агрессивные люди, которые ведут себя преимущественно агрессивно.
Синека работал при дворе императора Нерона. Ну, то есть, как бы человек знал, что говорил-то.
Про агрессию.
Да, и про агрессию.
Может,
про...
это он... это он Нерона протроллил.
Это про Нерона фраза.
Точно.
Чем больше
он троллил Нерона.
Обижать других, тем хуже он сам переносит обиды. Нерон очень тяжело переживал обиды. Он вообще считал себя тонкой артистической личностью.
Да.
Чувствительной.
Вот вы обидчивый, скажите.
Что это мы сразу на «вы» вдруг?
Проверил
тебя. Обидчивый, да.
Вот обидеть... А почему?
Павла Бегичева каждый может обидеть.
Смотрите, вот ты медиаперсона вообще практически, да, то есть вот вещаешь в интернетах во всех видах, мне кажется, и у тебя до сих пор же идет вот этот без как это называется, вот это,
сериал.
Когда видео снимаешь без монтажа,
нет,
да?
Нет, уже я теперь аудио без монтажа теперь снимаю.
Уже и аудио снимаешь без монтажа.
Нет, ну на самом деле, когда шел цикл вот этих видео моментов, это была часть такого авторского замысла, чтобы немножечко градус эмоциональности поднять. Иногда я обижался, картинно, что называется. Причем, на мой взгляд, это было всем понятно, что это не настоящее.
Посохом там всех грозил,
да? Посох я с собой не брал в кадр никогда.
Не-не-не, надо, я помню с посохом.
Это рекламный ролик, слушайте, с посохом было.
Ну, вообще легко задеть тебя.
Меня задеть довольно легко было всегда, я стараюсь с этим бороться. И мне кажется, что в последние годы я как-то успешнее, что ли, стал в этом. Хотя не могу назвать себя экспертом.
А легко отходишь или долго?
Очень легко. Очень легко. Жена от этого страдает. Она говорит, для тебя прощения попросить, как стакан воды выпить. Я не умею долго дуться.
У меня ровно та же ситуация. Жена мне говорит, слушай, дай мне немножко пообижаться. Мне нужно время, чтобы эту ситуацию пережить. А я не хочу
Зачем?
Мне не нравится этот разрыв. Я хочу сразу же помириться. Слушайте, сразу же пристать.
Мы же точно на разных женах женаты, ведь, да? Вот да. У меня да. ровно у точно такая же ситуация.
Я считаю, что это женщины просто склонны больше пообижаться, а мужчины вот такие молодцы, которые легко отходят. И...
А ты думаешь, вот мы молодцы, да, при этом, да? Вот такие
вот. А то сейчас вот жены, сейчас, мне кажется, обижаются уже.
Вот, уже обижаются.
Так, я сейчас смс-ку
буду писать. Ну, кстати, хороший вопрос.
Прости меня.
Подожди пока.
Это хорошее качество, когда человек быстро отходит и стремится помириться, правильно же? Ну, по-моему...
Ну, вообще, да, это как-то библейское. У нас долгое время на выключателе, значит, висел стих из Библии. Что солнце да не зайдет.
Не зайдет в огне вашем. Из Ефесянам, да?
Да, да, чтобы, ну, как бы нельзя было выключить свет, не помирившись. Но, на самом деле, до этого даже никогда не доходило. Конфликт разрешается обычно в течение часа.
Наталья написала нам, у вас весело, рада присоединиться. Наталья, вот,
Наталья, да, привет. Вы быстро же, наверное, прощаете. Вы же, ну, не все же женщины
вот,
долго
будут. Некоторые люди любят подуться. Я знаю таких людей лично, я думаю, что вы тоже знаете. С ними тяжело, особенно таким, как мы, когда мы хотим сразу пойти на примирение, а человек, вот, ну, он закрылся в себе, он еще не готов пока что тебя простить. И из-за того, что он закрылся, ты сам начинаешь тоже на него обижаться. Да сколько можно на меня дуться? Да я же тут уже вот пришел с примирением, я же прощение у тебя попросил, а ты не прощаешь. И начинаешь ты в ответ дуться. То есть с такими людьми сложно. Что эти качества говорят о человеке, о который вот закрылся и не хочет прощать? Мы можем сказать, что это он просто такой априори противный и вредный?
Да, мне кажется, это вопрос темперамента. Ну, то есть, ну, просто человек на медленных нейтронах работает.
На чем? На каких медленных нейтронах?
Нейтронах.
Ты как заводишь специально, да? Нейтроны медленные и быстрые. Сейчас вот включаем быстрые.
Ну, согласен, так себе метафора.
Вот сейчас обидно было, да?
Но человек просто, ну, такой.
То есть он не то, что он плохой, там, он просто другой. Ему просто нужно другой, больше времени, да, и да, все. Да.
Ну, хотя, конечно, тут надо различать, мне кажется, патологию и, ну, индивидуальные особенности. Потому что патологическое непрощение – это все-таки болезнь духовная. Угу. И вот тут надо про 7 раз, до 7жды 70 раз прощать. Угу. Тут надо вот такие вещи какие-то разбирать, мне кажется, духовные. Ну, а скорость прощения, ну, мне кажется, это вот все-таки от темперамента все больше зависит.
Ну, было бы...
Флегматики, есть вообще меланхолики, которые уходят. При этом темперамент может быть как благословением, так и проклятием же для человека. Да? То есть, ну, холерик тоже не сказать, что это идеальный же человек.
Ну, было бы идеально, если бы человек сам быстро прощал и вообще никогда не обижался. Но такого не бывает, мы все обижаемся, и бывают люди особенно ранимые, обидчивые. Что это говорит тоже? Это они просто нежные и чувствительные, или это они просто настолько на себе сконцентрированные, такие самовлюбленные эгоисты?
Да.
Что да?
Все,
одно
да?
из двух, выбирай. Ты либо нежный и чувствительный, либо самовлюбленный эгоист, выбирайте.
А вопрос ты понял?
Нет. Зык быстро говорит этот человек, вот этот молодой, вот этот холерик.
С чувством, с толком.
Тот, кто обижается и кого легко задеть.
Да понял я твой вопрос, понял. Ну что ты какой?
Кто он? Кто?
Я думаю, что все зависит от разных обстоятельств. Есть некая грань, которую ты переходишь, да, и грань между ранимостью и, значит, там, обидчивостью и так далее. Где она? Довольно трудно, наверное, мне было бы сейчас провести вот эту вот грань, ну, потому что всякие... Ну, мне кажется, она индивидуальна, и каждый человек сам в себе ее понимает, когда ты...
Слушай, а ты уверен, еще... что понимает?
Ну, давайте
хотя бы
попробуем.
Ну, не в момент... А, ты хочешь меня оскорбить?
Не-не-не, я говорю, давайте попробуем наших слушателей спросить. Раз мы не можем сейчас за всех сказать, да, давай пригласим наших слушателей, всех, кто сейчас с нами, ответьте на вопрос. Обидчивый ли вы человек, легко ли вы отходите, как вам с этим живется?
Давайте пригласим всех, кто говорит.
Вот, всех, говорю, всех, кто? Всех, ну, всех, что, всех. Обидчивый ли вы человек, легко ли вы отходите, как вам с этим живется? 8 800 333 1706, звоните по телефону, пишите нам всякие вайберы, ватсапы и прочее, плюс 7 977 850 09 96. Добро пожаловать либо на сайте teos.fm. Кстати, также поступила Светлана из Праги, она уже нам написала. Добрый день. Вот люди всегда сетуют на войны, вражду между странами, народами, семьями, агрессию и зло в мире. Сейчас прошу прощения. Понимают, что все начинается с нас, еще на бытовом уровне, когда мы всегда в ответ на обиду или критику часто отвечаем тем же. Раздражаемся, злимся, стараемся уколоть или, как говорится, поставить на место. Ну, а на международном уровне это все выливается в более масштабные разрушительные процессы. Ну, то есть Светлана говорит о том, что все на бытовом уровне начинается, все начинается с человека, и все это в итоге выливается в большие проблемы.
То есть, в принципе, вот, ну, смотри, если следует такой логике, то очень просто. Ну, поссорился человек на кухне с женой, пошел, убил эрцгерцога и развязал Первую мировую войну, да?
Ну, это ты скачок такой прям большой делаешь.
Ну, вообще, если вот перевести это в плоскость церковных расколов, вот на мой взгляд, опять же, непрофессионального историка, церковные расколы всегда происходили, когда два дурака не смогли договориться. Взять ту же великую схизму. Ну, два очень вспыльчивых человека взяли и отлучили друг друга от церкви. А потом как-то вовлеклась в этот конфликт вся церковная общественность.
Ну, созвоночек у нас есть. Да. Сейчас давайте примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
О, попал.
Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Меня назвали Владимиром. Ничего не поделаешь. И я родился обидчивым.
Обидчивым и чувствительным человеком, да?
А как вы с этим справляетесь, Владимир? И справляетесь ли вообще?
Ну, как бы... Ну, я думаю, что если любого человека оскорбить, как бы, да, там, задеть чем-то, он обидится. Он же не дурачок какой-то такой, что трали-вали все равно мне, да?
Ну, а вы будете долго вы обижаетесь? Вообще пробуете справиться с обидой как-то?
А, нет, обижаюсь я недолго, конечно, нет. Недолго, нет. Но я обычно... Как вот, если меня...
Пару лет?
Обычно, знаете, как... А?
Пару лет обижаетесь? Недолго это сколько примерно?
Нет, это не пару лет, это меньше, на год меньше.
Ну, да, действительно, молниеносно практически прощаете, хорошо.
Да, практически так вот, вот так вот.
Хорошо, спасибо, Владимир. Ну, вот мне кажется, что уже какая-то схема напрашивается. Есть, тот, кто быстро обижается, тот быстро и прощает. Годик всего-то, не больше. А кого долго вот можно доставать, он все-таки в итоге обидится так, что просто мама не горюй.
Может вот, быть, и так? Действительно, и а попробуй тут и погорюй, в общем-то.
А, но иногда ведь это не продиктовано обидой, да? Вот интересно, Христос заповедал обижаться, когда говорил, там, отрисите прах, значит, и вот, ну, как бы... Или там, еретика после первого и второго разумления, отвращайся. Связано ли это с обидой, или это скорее какая-то воспитательная, что ли, мера? Ну, то есть, как бы, эмоционально-то ты не обижен, но... Ну, ты понимаешь, что ну просто не надо ну, дальше поддерживать отношения.
Не теряй время.
Да, не надо терять время на эти отношения. Ну,
как
хорошо.
Как говорил один мой знакомый, отпусти. Я не обиделся, но я сделал выводы просто.
Слушай, а есть такая штука, как отрицание.
Я не злопамятный, я записываю.
Ну, есть такая штука, как отрицание. То есть ты же прекрасно понимаешь, ну, слушай, ну ты обиделся. Я не обиделся.
У меня все нормально.
Все нормально.
У меня все в порядке. Все хорошо.
Да, да. Ты вот себя лучше проверь, вот это.
Да.
Вот все.
Помолись.
Помолись, вот, да, да. Библию
почитай. О своем духовном состоянии.
А вообще, почему человек обижается? Какие причины для обиды? Как вот сам механизм вот этот вот, как это происходит? Момент, когда броня человека заканчивается, и человек чувствует, что вот копье проникло ему между ребрами.
Кто-нибудь вообще механизм?
А давайте поговорим. Вот давайте представим. Давайте обидим Павла Бегича сейчас в эфире, понимаешь? И прочувствуем вот этот механизм.
Я подчеркиваю, что я вот в этом не учусь. Участвую.
Ну, он же священнослужитель, он простит сразу.
Да, я вас прощаю.
Я вот поэтому и не участвую, потому что обвинение на пресвитера, вы понимаете.
Да, да. Ну, про епископа, не про епископа же
Экспресса Кьеза. Начетничеством занимаетесь, Павел, начетничеством, да.
Ну, и все-таки.
Что?
Ну, этот механизм.
Мне кажется, что обида — это обратная сторона гордыни все-таки. Я по себе. Не, я вам не скажу за всю Одессу, да, но я за себя скажу.
Не скажу за весь приход моей евангелическо-лютеранской
церкви, да. Но лично я обижаюсь, когда вижу, когда не совпадают оценки, которые я сам себе ставлю, и те оценки, которые ставит мне, ну, какой-то другой человек.
Может быть, еще некие ожидания.
Да. То есть я-то сам себя вот сейчас оценил вот так, ну, то есть я вот такой, а тут мне говорят, что я не таков. И вот несовпадение этих оценок порождает во мне гнев, злобу и...
В конце концов,
да, негодование и обиду.
Речь не только же о критике. Например, если ты оцениваешь отношения с человеком на определенном уровне, да. А он-то их оценивает гораздо ниже.
Да.
И ты ему открываешься, да, а он просто тебя игнорирует, и все, потому что ну, он искренне не считает, что у вас такие близкие отношения. Это очень обижает.
Да. Есть же еще момент, когда человек... походя, да, задевает то, что для тебя очень дорого.
А он вообще не заметит.
Да, он этого не замечает.
Ну, да.
Но и меня, дает например, оценку.
Например. Меня, например, вот с годами... Это, наверное, возрастное, старческое уже, да? Меня вот больше сейчас раздражает амикошонство, да? То есть я тут даже недавно про это...
Не мудри, ты пальцем покажи.
Это... А вас же не видно по радио.
Уже видно.
Уже видно? А, привет всем, да. Амикошонство, хорошее слово, не в активном вокабулярии нынешней молодежи, прямо скажем. Ами по-французски друг, а кошон свинья. Друг свинья, такая фамильярность, да, то есть это когда там подходит, как мне один пастор баптистский, кстати, рассказывал, в молодежном лагере, там, значит, это подростки и все такое, ну, как бы дистанцию вот между пастором и подростками там пастор старается сократить, но он ее сократил до такой степени, что один подросток, знаете, как вот они пихаются, там иногда локтем взял и ногой его ударил в лицо. Ну, значит, так играючи, что называется.
Нормально,
вот.
Да.
Вот это вот, причем без, ну, не без злобы, а это вот так, знаешь, по-подростку.
Ну, как в школе
как
бывало.
В школе, да.
Вспомните, друг друга, все друг друга били.
То есть, ногой в лицо, вот, случайно. Я просто хочу...
Это не случайно, это специально. Ну, то есть, это не бой.
Он разбежался, подпрыгнул.
Не, ну, то есть, да, вот человек демонстрирует то, что он может высоко поднять ногу, да, как бы
таким образом демонстрируешь, что ты в моем кругу,
да, ты в моем ближнем кругу. А
как,
вообще...
Когда меня пацаны стали мне лося бить в ногу,
да,
то я почувствовал себя в школе, что я в компании. Я часть общности некой. Мы друг друга можем бить иногда. И это не будет означать, что это плохое. Так вот, и этот самый молодой человек тоже так продемонстрировал.
Да. Но вообще, это уже про проявление просто не... Вот здесь, поскольку в его системе ценностей это нормально, а в твоей системе ценностей это, ну, ненормально, ты же вроде уже дедушка, тебя надо называть на «вы» и уважать.
Угу.
Вот. Почему вы ни разу меня не назвали, ваше высокопреосвященство?
Вот как раз ты сейчас об этом говоришь, и я чувствую, себя облеченным. Я чувствую себя облеченным, потому что я, наверное, вот так себя и веду. Неправильно.
Нет, вот это другая сторона медали. Мы дружим с вами 100 лет.
С копейками причем.
С копейками, да. Но поэтому у нас нормальное общение на «ты» и так далее. И даже можете меня стукнуть все равно под столом, чтобы никто не видел.
Я при этом даже поползновения не сделал, несмотря на то, что рядом.
Мы против насилия.
Да.
Сообщение.
Мы вообще пацифисты.
Сообщение, давай. Позвольте. Ладно, так и быть.
Светлана давай. Нам написала. «Меня обидеть крайне трудно. Да, и больше, чем 5 минут я обижаться не могу. Думала, это хорошо, а некоторые люди воспринимают это как слабость. Мол, тебя нагрубили, тебя обидели, задели, а ты что, не можешь ответить достойно или поставить на место? Чего ты боишься? Это тут ни при чем. В понимании таких людей я слабый человек». Вот интересная сторона, да?
Да.
Человек, который быстро прощает.
Вот интересно тогда, Светлана, вот вас, то, что вас считают слабой, вас это обижает, то есть вас это задевает, просто интересно. Потому что на самом деле есть вещи, мы просто можем некоторые вещи не видеть, просто не отзеркаливать эти вещи, да, вот привыкнуть к этому. Есть состояние обиды, в котором человек живет годами, и он даже не понимает, что он в обиде. То есть это какое-то нормальное состояние. Понятно, что это ненормальное состояние, но мне очень сложно, почему, например, брак считается таким очень яркой проверкой внутренней твоей какой-то платформы, потому что сразу все обнажается. Тут вот как оголенные провода начинают искрить. Да? Вот, и это очень действительно здорово, когда мы вступаем в коммуникацию. Мы друзья, и когда... Вот на что обижаются друзья? Вот когда друг может обидеть друга, ну, на равнодушие, да? Угу. Да, на что еще могут друзья обижаться? Вот что,
ну,
что
предательство,
тебе...
Ну, предательство. На то, что вот...
Ну, с твоей точки зрения,
мы,
да?
Угу. Мы воспринимаем это как предательство.
Да.
Потому то что человек мог как бы, да, ну, вообще не иметь этого в виду и так далее.
Раз может... френд в ЖЖ.
Да. Нет, а допустим, на тебя кто-то наехал, а друг не вступился за него. Ну, там, низко. Тоже вот такая вот ситуация. А как это? Что за дружба?
Телефонный звоночек еще. Давайте примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Это Дмитрий. Но, по-моему, все не так однозначно. Потому что, например, вот в Откровении она там сказано про двух свидетелей, что огонь выходит из уст их, и если кто захочет их обидеть, и так надлежит тому быть убиту, да. И, ну, я все-таки толкую, что вот, ну, наша задача подставить две щеки, то есть это проявить расположение, если человек грешит по неведению, и если он все-таки со злой страстью к вам относится, постараться его, как бы, ну, образумить, да, и проявить какое-то миролюбие, да. Но,
и плюнуть огнем в него.
Нет? Но подождите, если он не исцеляется, все-таки вот по Ветхому Завету вы обязаны его обличить и сказать, что вы проказываете злокачественно, а по-новому вы должны там отрести прах, и будет он как язычный комментарий. Все равно это означает некоторое обличение, поэтому это как бы может рассматриваться, что вы его обижаете взаимно.
Угу. Спасибо, Дмитрий.
Спасибо. Ну, Дмитрий идеальную картину нам нарисовал. Угу. В общем-то, так оно должно быть в жизни.
Ну, то есть теоретическая схема всегда, да? Вот, и она как-то часто на практике сбоит.
Почему она когда вообще от жизни...
Ну, слушайте, а я что-то вспомнил. Вот Христос имел вид путешествующего в Иерусалим, в Самарии его не приняли. И ученики вот вполне справедливо говорят, а что мы... Да. Давай огонь на них сведем.
Что париться?
Ну, Илья же сделал так. Да. Был прав, между прочим.
Ну, заколол. И при этом Христос, обращаясь, вот интересно, Христос, обращаясь к ученикам, говорит, не понимаете, какого
не
вы
знаете,
духа,
какого не знаете, какого вы духа, да?
Угу. Вообще очень интересно, если прослеживать взаимоотношения Христа и учеников, Христос, обращаясь к ним, я вот ставил, я себя ранимого, да?
Обидно.
Вот, ставил на место учеников. Мне бы очень обидно было, да? Ну, конечно. Предположим, только что Петр сказал, что вот ты там Христос, ты Мессия, Христос, и прям вот Христос его там выделил, да, и тут же он говорит, да не будет с тобой этого, да, ты
отойди
от меня, сатана, да? Вот мы не видим, то есть Писание нам не показывает чувства Петра при этом.
И, возможно, да. Он обижался, да. Да, возможно, да. Был ранен. Но, тем не менее, это не значит, что Христос тут поступил.
Да, неправильно, да.
Ну да. Но мне кажется, что тут все-таки надо понимать, да, вот различать такие вещи. Когда суд вершит Бог, этот суд объективен.
Да.
Когда его вершим мы всегда субъективны. Вот, когда Христос наказывает слепотой Савла... Это нормально, потому что, ну, он как такой объективный учитель. Ну, во-первых, он может зрение вернуть, ну, легко.
И впоследствии мы видим, к чему, да, это к чему привело, потому что Господь-то видит, к чему это
привело. А когда, значит, мы с вилкой выкалываем глаз, значит, у врага своего, и вот мы с глазным яблоком чужим на вилке, значит, жутко субъективны, мне кажется, в этот момент.
Вот, кстати...
И не можем, и самое главное, мы исправить уже ничего не можем. Мы уже не можем назад, это уже как бесполезно вставлять вот это вот все.
Может, какой-то офтальмолог.
Вот, кстати, насчет врагов очень хорошая тема. Врагов и друзей. Обиды на врагов и друзей. У нас даже есть цитатка какая-то такая вот.
Аристотель. Обижают и врагов, и друзей, потому что первых обидеть легко, а вторых обидеть приятно. Врагов обижать позволительно вообще?
Нет.
Нет.
Написано, ну, надо их прощать.
А приятно
же. Смотри, сейчас...
Благотворить, вот, молиться о них.
Вот сейчас правильный ответ прозвучал, а сейчас честный.
А теперь честно. Где это моя святая инквизиция?
Но в жизни-то ведь совсем не так получается. И мы даже не успеваем прорефлексировать, как раз и что-нибудь гадость сказать, чтобы мне на место его поставить. Чего в очереди встал вперед меня? Он мне, конечно, не враг, но он меня раздражает. И в этот момент я беру и говорю, а ну куда
пошел? Ну, если вообще есть такая дискуссия, да, в христианском сообществе, а может ли у христианина быть, могут ли у христианина быть враги?
Да сколько угодно.
Те, кто желает себе
написано,
смерти.
Да, конечно. Да, не, но это вот у Льюиса есть описание замечательного персонажа, что он там не раздражался ни на кого, кроме тех, кто его там, значит, кто, и не убивал никого, кроме тех, кто стоял у него на пути. В общем, значит, такой добродетельный очень человек. Вот. Я думаю, что нет, ну, враги должны быть, и они есть, и много раз об этом писание.
У Макаревича, помните, ни дома, ни друзей, ни врагов.
Да,
всю
да,
жизнь
да,
он похож на фруктовый кисель. Кефир, конечно. Да, ну, йогурт, да, короче.
Под изменчивый мир рифма. Значит, это, но должны быть враги. Опять же, для того, чтобы...
Должны быть.
Должны. То есть должен быть. Ну, как? Будете важно. Ненавидимы всеми, да? За имя мое. Бойтесь, если все люди о вас будут говорить хорошо.
Апостол Петра. Там,
невозможно не прийти.
Побили ими палками.
Соблазн.
Он да, счастливый там. Вышел. Потому вот. Что вот, наконец-то, вот я приобщился враги, к Христу. Да, Христос был прав. Так,
но это нужно для чего? Для того, чтобы ты на них отработал не удар свой, да, то есть не способность плеваться огнем, значит,
а благословение,
благословение
молитва, тогда кому больше всего достается? Вот кому больше всего достается в жизни? Кого мы больше всего обижаем?
Друзей, я скажу.
Почему?
Мне кажется,
почему да. Ну, а достается друзьям чего? И врагам?
Да, и, вот, и ближним,
друзьям и близким.
Да, домашних. Я больше всего обижаю жену и детей в своей жизни.
Потому что они под руку.
Нет, а потому что ты расслаблен. Потому что во внешней среде да, ты сосредоточен, да? То есть, и когда
я
ты...
смолчу где-то, я где-то проглочу, да? Я где-то сделаю вид, что все нормально, хотя меня раздражает.
Простите, дома... я простил, но осадочек остался.
А дома
да?
У меня уже на это нету сил, я по-другому себя так, чувствую.
Нет, да. На самом деле здесь не все их дело, мне кажется, да? Потому что да, ты да. Приходишь домой, и ты не думаешь, что тебе нужно какую-то броню, какую-то ограду делать, да? Потому что
ты
там
такой, какой ты есть.
Да, да. Во-первых, ты такой, какой ты есть, потом это семья – это как раз то самое место, где ты считаешь, что тебя должны принимать таким, какой ты есть. Вот просто вот таким. Я ранимый, я слабый. Мне хочется где-то побыть слабым, в общем-то.
Хотелось все-таки прокомментировать то, что нам Светлана написала. Я хочу к этому вернуться. Она сказала, что люди воспринимают способность прощать и быстро отходить как слабость какую-то, способность не мстить как слабость какую-то.
Очень хорошая была басня «Не к ночи будь помянут» Сергея Михалкова. Ну, наверное, он переиначил ее там у Эзопа как-нибудь, как всегда. Она была в прозе, и сюжет очень такой. Там слон, значит, он шел мимо волчьего логова и, значит, своротил случайно на бок крышу, значит, волку. И при этом извинился и починил крышу, значит, ну, там, гвоздями ее приколотил. Стала крыша крепче, чем была. А волк подумал, ага, значит, он меня испугался. Значит, он сперва извинился, потом крышу, значит. Ну, и он начал на слона наезжать и говорит, что это такое, значит, ты что думаешь? Вот своротил мне тут крышу на бок, кое-как приколотил гвоздиками. И ты думаешь, все, что ли, уже? Изволь мне поставить новый дом, значит. Ну, слон, ни слова не говоря, сел на дом, значит, волк раздавил его и пошел, ну, дальше. А сорока там ему, или ворон, ну, в общем, какая-то мудрая птица объясняет волку, ты просто не видишь разницы между трусостью и хорошим воспитанием. Вот. Такая
детская басня. Не надо объяснять, в принципе, все понятно. Басня, у нас очень серьезный комментарий есть от Александра, я прочитаю. Добрый день, интересная тема. Прожил с женой 19 лет, никогда не затаивал обид, старался всегда обсудить и выяснить. Бывало и ссорились. Жена же, наоборот, обижалась и могла молчать неделю, даже месяц. Какая пытка. После очередного такого молчания обиделся и я. После оговорил условия дальнейшего сосуществования, она же в ответ подала на развод, я был против. Но до и после развода я пытался исправить ситуацию и просил прощения. В ответ услышал, что обид нет. А отношения не восстановились. Я теперь не могу простить ее за ее игнорирование меня и за разрушение семьи. И вообще, как быть с человеком, который не считает себя виноватым и не просит у тебя прощения? Должен ли я прощать в таком случае развод? Александр написал сообщение. Комментарий от священнослужителя.
Ну, вот это такой случай, когда любой комментарий будет из разряда, знаешь, надо было вот так сделать. Ну, то есть это уже не поможет.
Но он спрашивает, теперь я, вот он должен он простить вот ее за эту ситуацию?
Но все же я не удержусь, потому что другие люди тоже слушают. Вообще вот такие условия сосуществования нужно ставить до брака, до заключения брака. Что называется, смотри в оба до брака и сквозь пальцы после. То есть вы же видели, с каким человеком вы вступаете в брак, вот по темпераменту. Потом, а как это можно потом, значит, теперь надо на это обижаться? То есть теперь лет, уже надо было... Прожили. 19 лет прожили, да, это вот мы с женой 20.
Жизнь, считай, прожили.
Ну, да, да, и дети, может быть, даже есть, ну, не знаю. Но сейчас, ну, правильный совет вы все знаете. Да, надо прощать, да, ну, надо
как
молиться.
Простить как человека? Который не считает себя виноватым и не просит прощения, это очень тяжело.
Мы должны дать дефиницию по понятию прощения. Что такое прощение?
Определение, ты имеешь в виду?
Да, определение, да.
Умные слова много произносишь.
Извините, это старость. Может быть, комплекс даже какой-то. Так вот, мы должны дать определение слову прощения. Что значит простить? Некоторые воспринимают прощение как забвение, ну, то есть, как бы забыть. Ну, это забыть же невозможно. Другие определяют прощение как, как нормальное эмоциональное состояние. Ну, или формально.
Я произнес прощение. Например, не понравились оладушки Андрею. Он сказал, плохие оладушки. Да?
Это неправда.
Вот. Предположим, да, утренняя ситуация. Вот, я обиделся. Он увидел, что я обиделся. Ну, да чего он обиделся? Ну, оладушки действительно плохие. Ну, и формально говорит, ну, вот, извини меня, пожалуйста. Ладно, это вот так вот, да?
Мне кажется, что... Простите, я перебиваю. Значит, мне кажется, что прощение — это как раз согласие жить с результатами вот той самой обиды. То есть, когда тебе, условно говоря, оторвали руку, да, то есть ты эмоционально соглашаешься жить без руки.
Тебе больно,
больно.
Руки но, уже не вернуть.
Руки не вернуть, да. Но ты не используешь факт оторванной руки против того, кто ее оторвал. То есть ты прекращаешь уголовные преследования и так далее. То есть все, что ты можешь сделать на... Вот какие-то вещи тебе подвластны, да? То есть все, что подвластно тебе, ты делаешь, а то, что не подвластно тебе, чувства, эмоции, ты приносишь Богу. При этом волевым образом соглашаешься жить с последствиями обиды, нанесенной тебе, не использовать эти последствия против, того, кто тебя обидел, и отдаешь все это Богу. Мне кажется, вот прощение, оно строится вот так. Это процесс, да, то есть, который мы запускаем.
Мне еще кажется, что прощение – это всегда про любовь.
Ну да.
Вот, потому что когда в прощении нет любви, да, вот я, вернусь, к формальности. Я сказал, но я это не чувствую, да, понятно, очень важно, есть очень хороший девиз, да, начни делать, а чувство последует.
Угу.
И мне очень важно, мне лично очень важно, когда я хочу простить, решение действительно следует первым, да, чувство потом, да, но мне очень важно, чтобы потом в этом моем решении появилась любовь к человеку, потому что если нет любви, то и, соответственно, нет вот этого, того самого огня прощения, который созидает. То есть, мне кажется, вот это прощение, когда там появляется любовь, начинается созидание, начинается восстановление.
А если оно долго не появляется, надо прекратить.
Ну, смотри, есть же...
Прекратить прощать, это не работает все.
Не люблю я. Есть же очень простой библейский совет на эту тему, что если у тебя что не достает, проси у Бога, он дает простоте. Это не означает, что чувства очень быстро проходят, да, но это означает, что мы должны вот это отдать Богу и попросить о том, если я не чувствую любви в этом, да, я хочу, чтобы она появилась, наверное, мне кажется.
Эзопа упоминали уже сегодня вскользь, да, процитируем, вдвойне тяжелее переносить обиды со стороны тех людей, от которых мы менее вправе их ожидать.
Ну, в общем, да.
Когда мы на кого-то рассчитываем, когда мы в ком-то уверены, кого-то больше всего любим, нам обиднее всего от них. Потому что, мало ли, кто-то с улицы мне что-то сказал. Да, мне, в общем, все равно. Как говорится, мне с ним детей не крестить, пусть идет своей дорогой. А вот близкий человек ранит сильнее всего, и, как мы говорили, как это ни странно, мы близких-то раним тоже чаще всего и больше всего, к сожалению. Что делать конкретно, если нас вот задели, вот, вот прямо здесь и сейчас, да, давай такую, опять же, практику попробуем произвести, нас задели, ранили, мы обижены, мы впадаем в такое неконтролируемое какое-то состояние, когда мы заведены, когда нам плохо, все трясется, что можно сделать прямо здесь и сейчас, в этот момент?
Войти в комнату твою и Богу прокричать все это. Вот знаете, псалмы проклятия вот в Библии есть, да? То есть, мне кажется, это ну, такой звоночек для нас. Что надо делать, если ты искренне хочешь разбить башку чью-то об камень?
Ну, только ты надо к Богу обращайся.
Надо
с этим,
Богу, пожалуйста. Вот ты Богу это выскажи. Бог, он же, во-первых, и так знает, что ты это хочешь. Ну, то есть, бесполезно скрывать. То есть, поэтому надо прям так вот и сказать, что, Господи, я вообще хочу его... Я вообще убить его хочу.
Пытаться поступать по евангельским заповедям, стиснув зубы, ненавидеть, представить, лучше... Как я люблю этого человека.
Да, мой как дорогой возлюбленный брат.
А Господь это видит со стороны. Ему, наверное, ну, забавно и грустно одновременно.
Но на самом деле, тут сейчас я благодушествую, да, и говорю там какие-то идеальные вещи. Сам я, наверное, так не всегда поступаю. И просто иногда нет возможности просто ну как-то это, взять тайм-аут.
Я просто иногда не дают этой возможности.
Тебя провоцируют.
Они виноваты. Они, да.
Конечно, они.
Конечно. Да. Но я, например, беру себе за правило отвечать на раздражающие меня письма вот в электронном... Ну, то есть, как бы только на следующий день. Да.
Отлично.
Потому что есть простое правило. Не пиши ответ сейчас же. Ну, вот. Я не могу сказать, что я его придерживаюсь на 100%. То есть, я иногда пишу, а потом об этом жалею. Потому что через день...
И в Фейсбуке также. Хочешь прокомментировать сразу?
В Фейсбуке я сказал, я больше не комментирую. Вот. Ну, только Стёп, только вот, ну, какой-то легкий такой, пошутить. Знаете, пошутить.
Там, обидеть другого человека, да?
Ну, да. Святое дело.
Мне еще очень важно, прям буквально, мне кажется, комментарий. Мне очень важно увидеть потом уже, это, ну, понятно, что сразу не получится. Мне очень важно увидеть свою часть в этом, да, почему я обижаюсь. Тогда мне легче и к прощению, мне кажется, прийти. Ну, сразу это невозможно.
Ну,
но свою часть вины вот в этой обиде, мне кажется, очень важно увидеть.
Еще один комментарий от Светланы. Наверное, пару раз меня это как-то задело или возмутило, что меня посчитали слабачкой. Ненадолго, конечно же. А потом я поняла, что люди просто не понимают. Людям свойственно защищаться и отвечать в ответ. А я просто пытаюсь объяснить, почему у меня по-другому. Но не могу я злиться, не хочу обижать. Быстро отхожу, да и не люблю раздувать все, чтобы потом все это вылилось в агрессию, бурную реакцию со стороны оппонента. Мало того, мы наверняка кого-то когда-то тоже обидели, даже если и не хотели. И вот когда обидели нас, мы можем теперь понять, каково было тому человеку, которого обидели мы.
Интересно, Светлана замужем? Потому что вот если есть тут неженатые, да, вот люди, вот идеальная женщина, присмотритесь.
Игорь написал, получается, что отдав все Богу и чувства, мы не просим отомстить за себя, месть Богу и чувства, а мы будем чисты. Да, это здорово. Вот такое путанное немножко сообщение.
Угу. Ну, понятно все равно. Ну, хорошо, правильно. Духовно ответил.
Да. Долгая обида портит всем жизнь. И тебе самому она портит жизнь. Конечно. Потому что ты все это внутри постоянно переживаешь, она отравляет. И тому, кто тебя обидел и пытается примириться, тоже портит жизнь. Как остановить вот этот водоворот и пойти на примирение? Вот это вот, видишь, мы разобрали практикум, как вот здесь и сейчас, если не получилось, и ты затянул это, у тебя перешло это в хроническую форму обиды, как это остановить? А ведь сложно бывает примириться с человеком, которым все вот так вот, долго-долго, еще потом еще раз пересеклись, еще раз схлестнулись, и все хуже и хуже.
Очень по-разному же бывает. Жизнь такая штука, она... не терпит шаблонных, что ли, решений. Ну, вернее, не то, что шаблон, идеальный шаблон должен быть в голове. К нему надо как-то приближаться. Ну, идеально это надо, вот как Игорь говорил, нужно возлюбить человека, попросить прощения, искренне его продолжать любить. И дальше уже мяч на его стороне. Ну, там он прощает.
Ну, да.
Там,
я есть, должен как бы, да. почистить ну, свою да, сторону улицы.
Да, то есть, а там уже как бы он... Но не всегда, вот, ну, положа руку на сердце, не всегда все так получается. Иногда ты думаешь, да ну и гори оно синим. Ну, что вот я... Да иди ты уже. Живи без меня, да, там.
Ну, это да, это обида.
То есть, да, такая вот. Ну... Ага. А иногда ведь бывает так, что не только ты замешан, да, замешаны, может быть, еще и другие люди, и ты пытаешься их защитить, да, там, от влияния этого человека. Очень много бывает факторов, которые не поддаются вот простым схемам. Мне кажется, что этот вот всякий случай надо все-таки решать индивидуально, mm-hmm. в молитве, с Богом. Если не получается самостоятельно решить с душепопечителем, с пастором там, и так далее, с духовником своим. Это ведь проблема тоже ведь так, такого вот духовной безотцовщины. Да? То есть, когда тебе не у кого спросить совета, да, там, тебе не к кому пойти.
Здесь, да, здесь, кстати, я согласен с Павлом целиком и полностью. Здесь очень важно вовремя обратиться за помощью. Угу.
Потому что
просто обратиться за помощью,
ты
сам не справишься с этой проблемой, и вовремя обратиться за помощью, и признать, что, в принципе, ты сам бессилен это решить, и поэтому тебе нужна чужая помощь и помощь Бога в этом.
Все затянулось, усугубилось, и нужно найти кого-то, кто, с кем ты поговоришь, это обсудишь.
Значит,
может
это,
быть, кого-то, кто вас примирит, кто вот вас друг к другу притянет, и, может быть, переведет даже ваши слова друг к другу. Нужна помощь третьего человека. И, кстати, в этом плане у верующего есть большое преимущество, потому что у верующего есть церковь, община, которым принадлежит, где есть братья и сестры, есть подотчетность какая-то друг другу, взаимная молитвенная жизнь. И это большой плюс, большое преимущество. Василий Первый Македонянин. Кто это такой, Павел, ты знаешь? Ну, звучит просто, как будто какой-то серьезный человек, Василий Первый Македонянин. Оказывается, он так говорил.
Из Македонии, наверное.
Вероятно.
Какой-то первый был.
Не так согрешает обидчик, как тот, кто обиду допустит. Стих такой, да? Не так согрешает обидчик,
вообще красиво очень,
как тот, кто обиду допустит. То есть, если ты вообще допустил в сердце своем обиду, то ты, возможно, согрешил даже больше, чем тот, кто тебя обидел. О, какая аскеза православная прям, да?
Не, слова очень правильные.
Правильные,
да. Вот,
да,
да. Слова-то правильные. Другое дело,
хорошо,
что...
Хорошо интурист.
То есть, обида — признак духовной незрелости, по сути. А значит, духовно зрелый человек вообще не должен обижаться.
Нет, ты слушай, тогда, тогда апостол Павел духом незрелый человек.
Потому что он
разошлись же они, не захотел же он взять Иоанна Марка с собой, да?
А послание его
разошлись почитай? Они с Варнавой, в конце концов, да?
Почитай послание, у него там они полны каких-то...
С Петром он там скандалезил, да? Вот.
Да.
Справедливо, в общем-то, ну, с нашей точки зрения, но все равно конфликт-то был.
Были конфликты.
Мне кажется, духовный человек — это не тот, кто не обижается. Ты сейчас, может, Павел, ты меня... скажем, опровергнешь, да? Мне кажется, духовный человек не тот, кто не обижается, а тот, кто
умеет
вовремя
справляться,
да, с этим
обидой,
справляться.
Да. Нет, не буду. Анафемарство.
Мне проще стало. Поэтому Василий Первый Македонянин — это перебор. Как бы. Мы не потянем такой уровень святости. Джордж Севилл.
Да он и не говорит в идеале, он просто сравнивает. Ну, то есть не так, как тот.
Да, мне кажется, здесь как-то больше движение к тому, чтобы задуматься, где ты сейчас в этом чувстве. Да.
Маркс, Джордж Севилл. Память и совесть никогда не сойдутся в том, нужно ли прощать обиды.
Где вы берете этих людей? Кто это?
Я тоже не знаю. Тяжело, потому что тяжело простить, потому что память-то помнит, вот это все время в голове повторяется, поэтому, говорит, память и совесть... Совесть хочет вроде простить, понимает, что надо бы, а память никак не дает. Так тоже бывает. Последний
такая,
вопрос.
Да.
Как поспособствовать восстановлению доверия после обиды? То есть ли какие-то мази, которые ускоряют заживление ран в душе и в отношениях? Потому что осадочек-то остался, да, ложечки нашлись, осадочек остался, и вот это вот доверие, оно утрачено уже.
Мне кажется, это время только.
Время лечит?
Время лечит, да. То есть, иногда на какое-то время нужно даже, мне кажется, взять тайм-аут в общении. Бывает, опять же, нет такого рецепта, который идеально подходил бы ко всему. Над исцелением отношений надо работать.
Из твоего опыта, без имен, конечно же. Были же такие ситуации, когда вот было подпорчено доверие?
Было подпорчено доверие. Оно исцеляется временем. Вот со временем становится видно, что та обида, которая тогда при ближнем рассмотрении казалась огромной, да, то есть сейчас она уже практически ничего не стоит. То есть она сейчас не стоит того, чтобы вот отношения портить. Там,
эмоции
или
забываются,
что-то,
да?
Забываются эмоции, устаканивается как бы вот ракурс, ну, то есть резкость наводится. То есть ты начинаешь ну, более объективно, что ли, соизмерять то, что было. Ты видишь уже, что на самом деле это не очень и принципиальные вещи, и здесь бы можно было бы и уступить.
И можно понять.
И да, и можно человека, кстати, понять, потому что он-то на самом деле был не так уж и не прав, там, ну, и так далее. И от этого, да, то есть из этого, из этих маленьких крупиц выстраивается, ну, что ли, новый какой-то этап даже отношений, которые могут стать даже более доверительными. Кстати, потому что вы вместе уже были голыми, что называется, друг перед другом.
Это очень интересный момент.
Да?
Говорят, что настоящая дружба, она проходит ряд этапов, первый этап — это хорошая ссора. Если вы ее прошли, если вы вместе пошли друг другу на примирение, это означает, что вы действительно друг другу ценны, и ваши отношения
дорожите,
чего-то уже стоят.
Дорожите друг другу, да.
И они становятся лучше, эти отношения. Чем до хорошей ссоры. Рубрика «Дежавю», книга на тему. И тут выступает Игорь Попов, наш книговед.
Давайте. Послушаем.
В 2005 году Пулитцеровскую премию получила писательница, американская писательница Мэрилин Робинсон, ну, кто еще, в общем, в большей степени Пулитцер это получает, конечно, за книжку «Галаад». Вот эта книга... Я целую большую статью написал про эту книжку, во-первых. Во-первых, я считаю, что это самый великий протестантский роман. Вот действительно протестантский, написанный протестантом, о протестантах. Забываем Натаниэля Гаторна и прочих-прочих классиков там, американской литературы. Там рассказана история пастора, который... Я статью назвал свое «Бегство от блудного сына». Да, мы знаем, что обычно блудный сын убегает, а там пастор, который не мог простить близкого человека. Да? По сути, его друг, умерла жена, и рано умер ребенок, и он был вдовцом, и его друг, своего сына, практически дарит ему, то есть он называет его его именем. И у него не устанавливаются эти отношения, для него это шок. И вот вся книга рассказана о том, как трудно прощение, и последняя, мне кажется, последняя сцена в этом, это невероятно сильная сцена о том, что приносит в конце концов прощения и примирения в жизнь. И это написано очень честно. И он настолько сильно показывает роман, всю нашу духовную жизнь. То есть такое впечатление, что автор залез в душу, да, скорее всего, может, в свою душу, и рассказал все об этом честно. Вот я советую эту книгу к прочтению как раз о прощении и обиде.
Хорошо, время для цитаты из Священного Писания. Я сегодня вспомнил притчу из Евангелия от Матфея, 18 глава. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел что заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, я тебе все заплачу». Государь, умилосердившись над рабом, тем отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его и умолял его, и говорил: «Потерпи на мне, я все отдам тебе». Но тот не захотел, и пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев произошедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Вот что Христос по этому поводу говорит. Это, кстати, в ответ на вопрос апостола Петра, если не ошибаюсь, который спросил, когда сколько прощать, Христос сказал: до 77 чего-то там раз. А чуть позже он вот эту притчу через несколько стихов приводит.
Причем на дню.
Причем, естественно, не надо буквально понимать, что 490 раз, а 491, извини, расстрел, да.
У меня знакомая такая была, так и говорила, я говорю, считаю.
Да, записываю.
Серьезно.
Веду бухгалтерию.
Да. Господь прощает нам все наши грехи, все, а их... Ребята, очень много и в мыслях, и в делах наших, и в мотивах наших, во всем. Господь все это нам прощает, а мы нам бывает трудно простить какие-то, ну, незначительные вещи нашим близким. Вот о чем эта история. Если Господь прощает нас, пусть это дает силы и вдохновение для нас прилагать все усилия к тому, чтобы простить и не обижаться на нашего ближнего. Вот о чем речь.
Ну, мне здесь очень важно, мне кажется, понимать о том, что в прощении есть, знаете, есть такая энергия прощения, да, это очень важно.
Интенция, это называется, интенция.
Сегодня очень много
слов. Это не я, это он. Так что, мне кажется, еще и об этом, о том, что нужно идти в этом, вот по этому пути самому.
Комментарий. Ну, чего машет на меня рукой?
Хочешь, чтобы ты сказал что-то мудрое вечное?
А, хорошо.
Последние 20 секунд.
Да.
На каждом причастии, вот в исторических церквах, в мессе, в литургическом чине есть приветствие мира. Потому что мы вспоминаем вот эти слова «прощайте и прощены будете». Как Христос простил нас, так и вы прощайте. Без этого невозможно настоящее приобщение к чаше, к телу и крови Христову. Без этого невозможно спасение. Прощайте и прощены будете.
Аминь.
Спасибо всем, кто был с нами. Это была программа «Бэй» Павел Бегичев. Всего доброго, друзья.
До свидания.
До свидания.